Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, историческим публицистом, одним из ведущих сотрудников Фонда исторической перспективы Александром Музафаровым обсуждаем судьбу и деяния первого русского царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Итак, мы застаем подростка в ситуации, когда отца рядом с ним нет, и он фактически находится в Москве как заложник.
Да, совершенно верно, как заложник польского гарнизона. И вместе с ними он вынужден выдерживать вот эту вот осаду войсками первого, а потом второго земского ополчения. В 12-м году после взятия Москвы, освобождения Москвы, он получает свободу и отбывает свои костромские вотчины. Почему? Да потому что я подозреваю, что подросток-то еле на ногах держался. В Кремле-то есть было нечего. Поляки вон друг друга жрать начали.
Да, уж, действительно.
Рядом русским заложником. Он уезжает в свои вотчины, а в Москве собирается Земской собор.
1613 год, историческая дата. Земский собор, который должен решить, кто будет следующим государем на Руси.
А, на самом деле, история собора 1613 года очень интересна. Обычно есть такое... Ну, вот, свод к одной фразе. Собор избрал на царство Михаила Романова. Но если посмотреть документы собора, можно увидеть, что там все было не так просто. И в реальности собор Михаила Романова не избирал. Ну, попробуем рассмотреть. Сначала на собор рассматривали самые разные кандидатуры. Скажем, князь Дмитрий Михайлович Пожарский стоял за шведского королевича Юхана. Карл Юхан, такой младший брат Густава Адольфа, великого воителя.
Потом достаточно быстро отказался, да, как и все, отказавшиеся от иностранных, да, царевичей.
Решили, что иностранных царевичей не брать. Одного уже позвали, очень плохо получилось, и больше не будем.
И Пожарский не противился этому, подчинился общему решению.
Важно отметить, что у собора 1613 года было еще одно общее. Да, его участники хотели не сколько доказать, что прав именно я, сколько договориться и прийти к какому-то решению, которое постепенно устроит всех. Им важно было убедить других свои права.
Не всех, так большинство.
Ну, да. Стали рассматриваться знатные представители русских родов. Но вот здесь тоже возникал вопрос. А кто из них самый знатный-то?
Ну, даже еще сложнее. Самый знатный, допустим, Мстиславский и князья ростовские. Но ростовских не видно в эпоху смуты, а Мстиславский предатель.
Да.
Причем предатель махровый.
Сотрудничал с поляками. Собственно, его усилиями польский гарнизон оказался в Кремле, откуда его потом пришлось выбивать всем миром. И вот потом на соборе приходит в голову светлая мысль. А что мы вообще тут занимаемся, выбираем? А кому по праву должен принадлежать русский престол? И собор дает однозначный ответ. Михаилу Федоровичу Романову. Почему? Потому что он ближайший кровный родственник последнего законного царя Федора Иоанновича. Кстати, обратите внимание, собор, вспоминая о последнем замечательном русском государе, называет не Иоанна Грозного с вопричной и походами, не мудрого Бориса Годунова, а именно Федора Иоанновича, кроткого, благочестивого государя.
Святого царя.
Святого царя, при котором все было хорошо. Кто ближайший кровный родственник?
Ну, если не кровный, то брачный свойственник,
да,
хотя бы.
Да. В чьих жилах течет та же кровь, которая текла в жилах
его супруги?
Михаил Романов. Ну, есть еще Филарет, но Филарет в плену и неясно, жив ли. Потом он сан принял, он, так сказать, митрополит, он не может быть государем.
Он монашествующий.
Да. А Михаил... Может.
Давайте еще раз рассмотрим эту цепочку родни. Итак, первая жена Ивана Грозного, Анастасия Захарина Юрьева.
Ее брат.
Ее брат.
Роман Юрьевич.
Роман Юрьевич. Никита Романович, его сын. Федор, да, впоследствии Филарет Никитич, внук, а Михаил Федорович, правнук. И таким образом он действительно близкий брачный свойственник для Федора Ивановича, достаточно близкие.
У них с Федором Ивановичем есть общий предок, кровный предок. В их жилах течет одна кровь. И юность государя и его неучастие активной смуте тоже сыграло свою роль. Тут было два момента. Ну, во-первых, никто не мог сказать, я командовал будущим царем. Я им помыкал. А с другой стороны, вот то, что был и именно отрок, чистый, незапятнанный,
незамаранный
в смуте, давало возможность собору совершить вот такое благочестивое как бы самоотречение. Господи, говорил собор в своей грамоте, мы не знаем, кто этот отрок, он мудрый, глупый, храбрый, трусливый, добродетельный, еще какой. Мы знаем одно, ты избрал его русским царем. Соборная грамота говорилась Богом, избранного Богом, почтенного царя Михаила Федоровича.
Не собором, а именно Богом.
Богом избранного Богом. А мы лишь констатируем Божью волю. Что ж, Господи, если такая твоя воля, в руцы твои передаем дух наш.
И здесь очень важно понимать, страна изгрешилась, страна купается в крови, в предательстве, в измене, в дурных эмоциях. И Бог руками тех, кто собрался на земский собор, помещает целомудренное сердце отрока в средину царства. Может быть, это целомудрие исправит всю ту тьму, которая исказила русское общество и страшно соблазняла его в течение многих лет.
Да, и для собора это был акт самоотречения, акт покаяния. Мы когда-то попытались своим умом избрать царей, вот получилось, что получилось. А теперь мы отрекаемся от своей вот этой, и вот ты, Господи, нам дал его царя, мы ему присягаем на верность. И присягнули. И это стало первым шагом к одолению смут. Собор отправляет делегацию к Костромской...
Ипатьевский монастырь.
Уезд, звать государя на царство. Но не только собор знает об избрании Михаила Романова. Находятся люди, которые пытаются его убить. И вот теперь, посмотрев на эту картину, мы понимаем, почему. Знаете, в советские годы очень любили говорить. Вот опера Гринкли названа «Жизнь за царя», но ведь царя-то в России тогда не было. За какого царя отдал жизнь Иван Сусанин? Михаил-то еще не царь.
Ну, видимо, многие понимали, что ему суждено стать царем.
Да, а мы видим, что он законный наследник. Убей его, и смута в России продолжится. И не случайно объявился этот воровской отряд, то ли польский, то ли литовский, то ли казачий, то ли еще какой, пытавшийся убить государя. Откуда мы знаем о подвиге Ивана Сусанина? А о том, что Романовы не забывали тех, кто оказал им такую услугу, как спасти жизнь. Из грамоты царя Михаила Федоровича, родственникам Ивана Сусанина, описывающим его подвиг. И вот Михаил Романов укрывается за стенами Ипатьевского монастыря. Ипатьевский монастырь – родовая обитель Годуновых. То есть и здесь промысел Божий. Обитель, которую строили Годуновы, защищает человека, которого они преследуют.
А потом в этой обители они принимают делегацию из Москвы.
Да. Делегация приходит и просит иноку Марфу благословить Михаила Федоровича на царство.
Заметим, отец все еще в плену.
Да. А инок Марфа говорит, нет, не дам своего сына. Вы убили трех царей. Вы избрали царем Бориса Годунова, где он? Вы избрали царем Лжедмитрия и убили его. Вы избрали царем Василия, и, он... и вы хотите, чтобы я вам после этого отдала своего сына? Да кто вы такие? Собор его молит, говорит, что мы присягали, мы клялись. Он говорит, да, я это уже слышал.
Неоднократно
это
молит.
Это уже было. И после вот этого соборного моления инок Марфа смотрит на Федоровскую икону Божьей Матери, пророчится и говорит, ну что ж, будь посему. Отныне не я, но ты, Пресвятая Дева, будешь его охранять. И с тех пор Федоровская икона стала родовой иконой династии Романовых.
Вот в первый период, когда Михаил Федорович еще очень молод, а ему было ведь около 17 лет, когда он отправился в Москву, чтобы там венчаться на царство, и венчался на царство. Кто в первую очередь оказывал влияние на него? Кто был сильнейшими фигурами при его дворе, заметим, что для подростка политика еще в новинку, и он поневоле должен слушать свою родню и приближенных.
Конечно, ближайшую роль и важную роль играли его, так сказать, родственники, да, значит, из родов, боярских родов Салтыковых и Черкасских.
Шереметьевых.
Шереметьевых, опять же, если я правильно помню. Вот. Влияние было своеобразным. Скажем, они дали Михаилу Романову жениться на барышне, которую он избрал себе в жены.
Хлоповой.
Хлоповой, да, совершенно верно, Мария Хлопова, из-за того, что ее отец, опытный воин, поспорил с боярином Салтыковым о качестве сабли. И тем самым показал себя таким тертым орешком.
Ну, а, скажем, новая свадьба с княгиней... С княжной, простите, Марией Долгоруковой закончилось тем, что кто-то свел ее в могилу очень быстро.
Да, закончилось скандалом. Сначала бояре стали местничать, кто там где будет сидеть. Романа местничество вообще не любили. Надо отметить, что вот Федор Алексеевич, внук Михаила Федоровича, местничество упразднит, а Петр Великий так и будет писать, что знатность погодности считать. Это тоже принцип династии Романовых. Ценить тех, кто служит.
Да, они сначала сокращали поле действия местничества, а потом вовсе его ликвидировали.
Михаил Федорович на свою вторую свадьбу с Марией Стрешневой и вовсе велел быть и без мест. И посадил бояр так, как сам считал нужным. Ведь тут надо еще понимать, что вот у нас обычно пишут, Михаил Романов зашел на престол, смута кончилась. Нет. Еще 5 лет шла война.
И с казаками, и с поляками,
со шведами, и с крымцами. То есть еще 5 лет страна стрясалась. Только через 5 лет вот заключается Диулинское перемирие с Польшей, Столбовское перемирие со Швецией. И, так сказать, царские воеводы добивают Ивашку Зарудского, последнего такого казацкого атамана.
Потом северную казачью вольницу, ужасающего атамана Баловня, который на Москве еще буянил в 1615 году.
Да, он окружал Москву отрядами казаков, и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому приходилось их усмирять.
Вот давайте мы сейчас все же вспомним, что венчание на царство произошло, и первый шаг в сторону выхода от смуты сделан. Поэтому сейчас у нас прозвучит тот же самый Михаил Иванович Глинка, но иная мелодия, светлая мелодия, наполняющая надеждой.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, уместно по глинке чеканно напомнить. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами я, грешный раб Божий недостойный Дмитрий Володихин. И мы с Александром Музафаровым продолжаем беседу о жизни и деяниях великого государя Михаила Федоровича. Итак, если я правильно понимаю, то было несколько боярских родов, которые поддерживали Михаила Федоровича и активно влияли на его политику, естественно. И родня его – это сначала его мать, инокиня Марфа, а впоследствии, в 1619 году, возвращенный по условиям Диоленских мирных соглашений, отец митрополит Филарет, который очень быстро становится патриархом московским.
Да, причем потом он принимает титул великого государя. И вот здесь часто можно встретить в учебниках ошибку такую, да, он говорит, что вот Михаил безвольный, правил реально вот такой опытный Филарет, но на дворе 17 век. И у нас, в отличие от более ранних эпох русской истории, дошел довольно большой объем документов. В частности, сохранилась переписка отца и сына. И из нее мы видим, с каким уважением они друг к другу относились. И с каким не только Михаил Федорович к своему отцу и духовному, так сказать, наставнику, патриарху, но и патриарх, который пишет: «А я вот государь, полагаю, в таком-то деле можно поступить так-то, а вот какая будет твоя на то воля?»
То есть, иными словами, не пытается навязать, никоим, а вежливо советует.
Никоим образом. Советует, причем иногда эти советы Михаил Федорович принимает, а иногда пишет: «Знаешь, а я вот думаю, что здесь лучше поступить так-то», и объясняет, почему именно. И государь, да, советуется с отцом, но правит сам. Проблем перед страной было великое множество. Как доносили сыскные люди, посланные по русскому государству описать, что там осталось после смуты, страна была разорена страшно. Поля зарастали лесом толщиной в руку, а кое-где и в жердь. В городе Малоярославец, мне довелось читать документы, описывающие город, уцелело 30 дворов, в которых жило 40 человек да 2 бобыля.
На город.
На город, это город, по счету, центр уезда, крупный город. И ничего не осталось. Михаилу Федоровичу приходилось с этим что-то делать. И ему надо было пройти по лезвию ножа. С одной стороны, нельзя, надо дать подданным возможность прийти в себя, снизить налоги, дать им возможность снова обрасти хозяйством, восстановить порушенное, расстроиться, да, то есть построить новые дома, построить, разбогатеть в какой-то степени, перевести дух. Но с другой стороны, страна же живет не в вакууме. Есть соседи, есть южная граница, где крымский хан, есть западные соседи. В Европе в это время полыхает 30-летняя война, и русское государство нуждается в средствах на то, чтобы укрепить пограничные крепости, а Смоленск-Утейн укреплять приходится Вязьму, строятся новые крепости в Троице-Сердиевой лавре, в Кирилло-Белозерском монастыре, Тихвинский монастырь укрепляется в это время, строятся мощные такие оборонительные сооружения. Создается новая армия. Смутное время и военная революция в Европе показывают, что помимо славной верной сотенной службы дворянского ополчения нужно новое войско, и создаются полки. Создаются полки, которые обучают нанятые в Европе офицеры, обучают по европейским стандартам.
Вот напомним, военная революция в Европе – это приход на смену рыцарскому воинству мощных формирований хорошо обученных, единообразно вооруженных, дисциплинированных наемников, которые должны подчиняться железной дисциплине и воевать как единый организм.
Профессиональные солдаты никто не рассуждает. Добродетель солдата, не храбрость и дисциплина учили европейские артикулы. И европейские полки творили чудеса на поле боя. России тоже захотелось иметь такое войско. Обычно заслугу создания русской регулярной армии приписывают Петру Великому, внуку Михаила Федоровича. Но он лишь завершил процесс, который начал его дед. И в императорской России это признавали. Старейший полк русской армии, 13-й ереванский лейб-гренадерский Михаила Федоровича полк, имел старшинство с 1642 года, потому что сформирован он был тогда как 2-й московский солдатский выборный выбранный, значит, отборный. Туда отбирали отличившихся бойцов из других солдатских полков. И была сформирована эта новая армия. Россия принимает участие в Смоленской войне. Фактически такое участие России в 30-летней войне, попытка отбить у Польши Смоленск. Попытка не удалась, и поэтому войну часто в наших учебниках списывают как неудачную, но границу между Россией и Речью Посполитой поправили и в пользу России.
Добавился город Серпейск, если я правильно помню.
Да, Смоленск не вернули, но вот Серпейск и еще несколько городков под власть русского государя вернулись. А главное, Михаил Федорович начинает программу, которую потом продолжит его потомки, это такое наступление на дикое поле. Каждую весну русские полки выходят в южные степи. Если есть крымцы, их отбивают. Если крымцев нет, присланные с Руси работные люди, а порой сами дворяне, берутся за лопаты и строят грандиозные укрепления засечных черт. Вслед за ними основываются новые города-крепости, в которых остаются гарнизоны, которые закрепляют эти плодородные земли за Россией.
Насколько грандиозны были эти укрепления, говорят высказывания специалистов, которые сравнивали засечные черты России с Великой Китайской стеной, при том как раз по масштабу, скорее в пользу русских оборонительных сооружений.
Да более того, любопытный слушатель может открыть спутниковую карту Яндекса и, внимательно посмотрев степи, увидеть остатки этих сооружений, они сохранились по сию пору, их видно. То есть это было грандиозное строительство, а итог его был то, что Центральная Россия оказалась избавлена от крымских набегов.
Надо сказать, что в 10-30-х годах это было очень тяжелое испытание. Страна нищая, войск не хватает, и крымцы доводят вновь и вновь до разорения южные города, которые и так-то во время смуты пострадали.
А теперь крымцев отбивают под Воронежем, под Белгородом, под восстановленным Курском. Вот там. А богатые черноземные земли, защищенные засечной чертой полками белгородского разряда, начинают постепенно осваиваться.
Город Орел. Недавно там поставили памятник Ивану Грозному, который основал небольшую крепостицу, но этот Орел погиб, он был полностью уничтожен. К концу смуты осталось Орлово городище, а не Орел. А при Михаиле Федоровиче он был возобновлен именно из этого города, который основан был первым царем из династии Романовых, вырос нынешний мегаполис.
Да, совершенно верно. Так же, как Белгород, так же, как восстановленный Воронеж. А русские полки железной земляной стеной перекрыли дикое поле. Донские казаки, которых Москва подчиняет под высокую державную руку, захватывают турецкую крепость Азов в устье Дона. Турки бросают против них полки, корабли. Туда отправляется крымский хан со своей ордой. 3 года идет эта борьба за Азов. Борьба закончилась. Казаки ушли из разоренной крепости.
Крепости фактически уже не существовало.
Осталась груда развалин. А когда татары через год пошли было традиционными шляхами, они увидели, что за эти 3 года дорогами переградили мощные укрепления, за которыми стоят новые русские полки с пищалями и мушкетами. И пройти через те крепи никак не мощно. И повернули крымские татары на юго-запад, на польско-литовские земли, где таких стен не строили.
Хотя, казалось бы, в эпоху смуты поляки и литовцы отторгли от России огромные территории, могли бы богатеть, могли бы устроить прекрасную военную организацию, но не позаботились.
А Михаил Федорович принял государство разоренное, а оставил своему сыну богатеющее. Мы восхищаемся русскими храмами 17 века, великолепным узорочьем. Процесс начался при Михаиле Федоровиче. Он построил себе в Кремле скромный, изящный, но красивый теремной дворец. Он построил в Москве красивый храм Покрова в Рубцове. Это новая эстетика, изящный, очень такой воздушный храм с гирляндой кокошников, таким красивым пятиглавием.
И, кстати, в высшей степени национальная эстетика.
Совершенно верно. И такие храмы начинают строить. А что значит, что начинают строить храмы? 2 момента важных. Во-первых, русские люди убедились и уверовали в то, что они по-настоящему православные, и Бог на их стороне. Бог сохранил им шанс быть православной державой. Это эпоха религиозной ревности, и Россия здесь является одной из важнейших стран. А второй момент, значит, что деньги появились на то, чтобы построить такой красивый храм.
Ну, более или менее удалось собрать деньги.
Да.
И после такого разорения страны, какое было время смуты, это сродни гражданскому какому-то чуду.
Совершенно верно. То есть Русь начинает снова строиться, укрепляться. В ней появляются новые книги, появляются новые города, появляется...
Восстановлена как раз работа Московского печатного двора.
Совершенно верно. Русские дипломаты едут в Европу, приезжают иностранные дипломаты в Россию обмениваться посольствами. Россия восстанавливает свое положение как великая держава. Датский королевич Вальдемар приехал свататься. Ох, в Москве с ним вели жаркий религиозный диспут, убеждая перейти в православие, чтобы он мог жениться на русской великой княжне. Не убедили. Так ни с чем и уехал. Но это уже при следующем царе будет. А, кстати, при следующем царе. В 1629 году Бог дал Михаилу Федоровичу и всей России такой залог крепости династии. Родился царевич Алексей, будущий царь Алексей Михайлович Тишайший, великий государь 17 века. Ведь тоже, обратите внимание, в 1613 Михаил Федорович восходит на престол, и только в 1629 рождается у него сын. Это тоже было такое божье испытание. Вот вы избрали государя, вы верны ему? Верны, да? Хорошо, верны, доказали, все. Вот вам обетование будущей крепости страны.
Ну, не только испытание для страны, но испытание для семьи. Избранница Михаила Федоровича Стрешнева была старше его значительно, и какое-то время она не могла ему дать наследника мужеского пола, но они нежно любили друг друга и берегли свой брак, и в конце концов этот наследник появился, и он станет следующим великим государем. Время нашей передачи подходит к концу, но мы как раз и завершили ее, слава богу. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, что рассказ о государе Михаиле Федоровиче разуверит вас в нескольких исторических мифах, что он фактически не правил страной, что род Романовых незнатный и так далее, и так далее. И вы с благодарностью отнесетесь к тому, кто сегодня рассказывал об этом, к Александру Музафарову. Мне остается лишь поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».